Можем начать? Так, ну, тема моей сегодняшней лекции, она, конечно, тема сама необозримая, да, потому что она звучит так: «Смоленская журналистика. Вчера, сегодня, завтра». Ну, то есть, по сути, это можно назвать курс лекций, так, да, потому что, в общем-то, если учитывать, что, ну, вот журналисты знают, что мы можем об одном издании говорить там на протяжении лекции, а даже и нескольких, да. А здесь стоит задача, что как бы рассмотреть смоленскую журналистику от ее начала до сегодняшнего дня, даже еще заглянуть и куда-то дальше. Поэтому я, ну, как бы, да, просто какую-то установку, да, и выделю наиболее интересные явления в смоленской журналистике, ну, и как бы подведу итог, что можно сказать о завтра, вообще, если можно что-то сказать о завтра. Вот, ну, первое, с чего я начну, учитывая, что тем более у нас и филологи, да, что журналистика, в общем-то, это особая сфера такой общественной деятельности, и она обычно возникает у народа не просто так, да, то есть она возникает только на определенном уровне социального развития, причем как самого народа, так и государства. И, например, исследователи отмечают, что, допустим, в феодальном государстве журналистика была невозможна, да, то есть потому что там существовало какое-то единоличное правление, там, допустим, да, потом феодалы там, да, и так далее. И поэтому журналистика, именно если говорить о мировом уровне, возникает у народа тогда, когда созревают определенные социальные условия. Ну, в Европе журналистика возникла намного раньше, да, вот по сравнению с Россией. В России, по сути, она началась с эпохи Петра I. Ну, и тут понятно, да, потому что Петр, который был направлен вот как бы своим сознанием на Европу, да, он хотел как бы пересоздать из России определенное там сильное могущественное государство, и он понимал, что это необходимо. И, ну, хотя до Петра, в общем-то, до вот газеты, которую создал Петр, да, а, в общем-то, первый русский журналист – это Петр I, да, вот можно прямо так сказать, вот, были еще что-то вроде, так сказать, газет, но они назывались «Вестовые письма», то есть это еще до. И это было в 17 веке, то есть до Петра, но они писались в основном рукописно, потому что никакой технической системы, технического оборудования не было. И они писались просто от руки, один-два экземпляра, лично для царя, например, какие-то сведения, да, подавались, и, ну, о приближенном, да, то есть вот как бы создавались такие. Они все изданы, да, то есть вот есть несколько книг, которые отражают все вот эти вестовые письма, по-другому их еще называли вести куранты. Это как бы предгазета, да, то есть нельзя назвать это газетой, потому что не было тиража, не было тиражирования, и писалось от руки для одного-двух человек. Год, когда принято считать начало русской журналистики, это 1703. Хотя, если быть точнее, 1702, потому что именно в конце 1702 года выходит первая русская газета, которая называлась «Ведомости». Ну, они как бы потом стали называться «Петровские ведомости». Да? Они лично создавались Петром, я так понимаю, что писались, редактировались, все делал лично Петр. Ну, просто у нас сейчас, я не буду их читать, там очень интересно. И на самом деле это считается, что это, в общем-то, идеальная газета. То есть Петр постарался сделать, причем она очень короткая, на одном листочке, но все самое необходимое. И по типу, если говорить о типологии, то это тип информационной газеты. То есть это вот 1702 год он начал выходить, но так как до нас дошло издание 703 года, то принято русскую журналистику отсчитывать от 1703 года, и даже есть число 2 января. Вот. То есть получается, что вот с этого начинается русская журналистика. По сути, если говорить о рождении русской журналистики, то она была направлена чисто на идеологическую цель, потому что Петр хотел привлечь на свою сторону и хотел показать значимость своих реформ. Да, поэтому вся газета была направлена на то, чтобы показать, что все идет правильно. Вот, поэтому как бы, вот, это очень такой важный момент. Но дальше, то есть получается, смоленская журналистика, в 18 веке ее не было. В этот 18 век, в общем-то, вся журналистика была сосредоточена в двух городах. Это Москва и Петербург. И по провинции только уже потом как бы рассылали, да? То есть все было централизовано. Хотя нужно сказать, что, например, Смоленская губерния была создана именно Петром в 1708 году. То есть он вот указом утвердил наличие, как бы существование Смоленской губернии. Потом нас там включили куда-то в Рижскую губернию, там, да, но постепенно Смоленск, в общем-то, стал таким чисто провинциальным городом. Так как вот газет не выходило, то и говорить о существовании смоленской журналистики в 18 веке не имеет смысла, то есть ее не было. Однако Смоленск все-таки здесь тоже проявился. В чем? В конце 18 века, где-то в 1895 году, в Смоленске оказался каким-то совершенно невероятным образом, каким-то тайными ходами там, да, или как, значит, оказался Иван Яковлевич Сытин. Это был так называемый карачевский купец, который еще до этого в Петербурге основал частную типографию, прекрасную частную типографию, да, и она в Петербурге действовала, и вдруг по каким-то причинам, ну, исследователи предполагают, что это было связано с тем, что эта типография стала издавать такие книги, которые попали в число незаконных, да, то есть что-то там такое появлялись, книги, которые были, ну, в общем-то, не устраивали правительство, да, ну, царя прежде всего. Тем более нужно вспомнить, что 95-й год, это последний практически год правления Екатерины совсем, да, а с 96-го уже на престол сходит Павел. И если помните по истории, что это очень сложный период для России. Екатерина в последние годы забыла все свои, в общем-то, общения с Вольтер и свободой, да, и начала, она боялась французской революции. По этому же пути пошел и Павел. Ну и вы помните, да, что Павел устроил здесь настоящий, в общем-то, такой террор, да, по сути дела, психологический. Мы об этом говорили на истории русской литературы даже. Вот. И в это время как раз, ну еще в екатерининское время, ну я думаю, что Сытин об этом задумался, было дело Радищева, да, которое, в общем-то, потом было дело Новикова, да, это я говорю, но вот когда именно Новиков, Николай Иванович Новиков, просветитель, масон, который практически создал огромное издательское там и журналистское по всей России, там, да, вот мы изучали журналистами его работы, да, и он был неугоден, его арестовали даже, закрыли его все типографии, все его проекты и посадили в Петропавловскую крепость, да, то есть таким образом и Сытин, вероятнее, вот по, как исследователи, говорят, что, вероятно, он как-то испугался за себя, он вообще был родом из Орла, и вот именно поэтому он перебрался в Смоленск и открыл здесь типографию, великолепную типографию, и таким образом у нас еще не было газет, но у нас была в Смоленске великолепная типография, которая издавала уникальные светские книги, ну, например, издали Сервантеса, то есть вообще то, что, причем светскую литературу, да, то есть вот для обычных людей, причем классику мировую он издавал. Потом он, например, переиздал, не знаю, говорили вам, по 18 веку, такой у нас был смоленский дворянин Федор Иванович Дмитриев Мамонов, который был очень богат, и который создал, он считается одним из первых русских фантастов, и он написал какую-то такую аллегорию, дворянин-философ, где изобразил свое имение в виде какого-то там планет, что в центре, то есть это все, кстати, можно прочитать, но она была изъята, Потому что, ну, он вообще странный был человек, там он, например, мог из окна своего дома деньги разбрасывать, там еще какие-то вещи устраивать такие, да, и в конечном счете, в конечном случае, в конце концов, его родственники признали, ну, признали сумасшедшим для того, чтобы как бы умерить его пыл вот авантюризма и всего остального, да, и к тому же вольномыслие вот этого. Вот, то есть, вот это один был такая судьба, да. Так вот, книги, кстати, Дмитриев Мамонов сам издавал свои книги, там какие-то эти панегирики, и потом их изъяли. Сытин взял и издал, да, то есть, вот, то есть получается, что у нас появились книжные магазины, книжные лавки, то есть Смоленск практически вырос на уровень в образовании, в культуре, да, то есть причем наличие издательства, типографии, да, книжных магазинов, оно сразу создавало определенный уровень ну, местных жителей, да, то есть у нас появилась, что называется, как бы даже интеллигенция, да, вот. Вот, хотя до этого был, ну, достаточно такой вот провинциальный уже городок совсем. Вот, ну и в конце концов, то есть вот был такой период именно в конце 18 века, 96-й где-то год, но затем все нарушила война 812 года, Смоленск, знаете, что очень пострадал, и после войны, значит, начался такой упадок, а Сытин уехал, закрыл типографию, уехал к себе в Орел, да, и на этом вот опять начинается такая стагнация, да, такое, какое-то стояние, да. Но при том, что все-таки технически вот эти средства остались, да, в Смоленске, и поэтому вот в начале 19 века, то есть получается, что смоленская журналистика начинается с начала 19 века. Появляется первая газета, которая называется, вот первая смоленская газета, которая называется «Смоленские губернские ведомости». Значит, это возникло, она появилась в 1838 году. Ну, то есть, согласитесь, да, достаточно поздно, да? До этого Смоленск жил только на том, что вот привозили из Петербурга и Москвы. То есть, практически вот шло такое вот, да. Вторая смоленская газета, да, называлась «Епархиальные ведомости». Ну, они сейчас, кстати, есть, все эти газеты в архиве, да, но, естественно, мне не дали. Вот, я нашла просто, вот как они, так, первая страничка там, допустим, «Смоленские губернские ведомости», могу пустить по рядам, если интересно, да. Вот, и вот обложка второй газеты, которая называлась «Смоленские епархиальные ведомости». Но нужно сказать, что сейчас это все возрождено, да, то есть вы можете увидеть, я не знаю, вот я то, что просто зашла, значит, вот вам, пожалуйста, «Смоленские губернские ведомости», да, вот, наверное, всем, если кто газеты читает, то всем знакомо, да. Есть, кстати, и епархиальные ведомости, да, которые тоже сейчас вот, ну, как бы существуют, они где-то были возрождены в 90-е годы, да, и пока, в общем-то, еще, в общем-то, живут, да, получается. Вот. Третья газета, причем самая любимая была, да, я тоже тут нашла какую-то вот первую страничку, это был «Смоленский вестник». Вот. Спасибо вам, что вы передаете. Вот, значит, это был «Смоленский вестник», да? Вот. Но получается, что вот три газеты, да, причем они возникли где-то приблизительно в один и тот же период. Первая 38-й год, вторая 65-й, епархиальная, ну, причем, заметьте, значительно отодвинута. И третья, это, ну, в общем-то, «Смоленский вестник», она возникла в 1878 году. Ну, то есть они не одновременно, а вот так вот, так сказать, через какое-то время. Ну, несколько слов о губернских ведомостях, да. Ну, здесь нужно сказать, что это была чисто официальная газета, да. В общем-то, она была спущена, что называется, сверху. То есть она была из, как бы, ну, как бы было такое постановление по всем губерниям издавать вот эту газету. То есть, чтобы в городе была газета, да, губернская газета. И она была, вот у нас Смоленские, Смоленские губернские ведомости, там где-то Орловские губернские ведомости, я вчера, когда искала картинку, вот нашла Аланецкие губернские ведомости. То есть одновременно в 38 регионах, там губерниях, одновременно была запущена вот эта газета. Главная ее цель была, это общение между властью, да, и чиновниками. Ну и таким, и каким-то образом еще ориентация на местных жителей, да? Ну то есть, чтобы давать определенные сведения, и как было, например, сказано, чтобы сократить некое какое-то переписывание бумаг. Ну, то есть можно было издать какие-то документы вот в этой газете, чтобы не тратить время там в других. Ну и таким образом все-таки вот зафиксировано было существование, вот то, что вот оно, публичность такая, да? Вот, там было два отдела всего, да, это официальный и неофициальный, причем официальный курировал губернатор, а неофициально курировал вице-губернатор, да. Вот, было определенные типы подписчиков, это были вот как бы два типа, обязательные подписчики, значит, чиновники, должностные лица, казенные крестьяне и необязательные лица, это частные лица, то есть кто хотел, да. Вот сначала было четыре отдела: постановление, предписание, объявление казенное, известие, объявление частное. Ну и потом еще вот открылся официальный отдел и местный, да. Политические новости там были запрещены, то есть ничего этого не публиковалось. То есть это вот было какое-то просто, я понимаю, что это такая вот была чиновничья газета, да, вот. И главный принцип — это информационные газеты. Значит, ну, в общем-то, да, если говорить, вот анализировали исследователи, да, все эти газеты и уровень газет, вот именно эти губернских, да, то, допустим, я нашла такое, да, что о смоленских ведомостях, вот этих губернских, было сказано, нас записывают, значит, это мертворожденное детище разных губернских правлений. Мертворожденное детище, да, вот. И дальше так, пишут не публицисты, а канцелярские служащие сшивают сторожа и печатать наклеивают они же. То есть, ну, вот это как бы отношение, да. Ну, а, допустим, в 70-м году там вообще было однозначно сказано, что смоленские губернские ведомости, это, в общем-то, худшие ведомости из всех, которые были в России, и что они очень напоминают степь Сахару, да. То есть вот такая вот была газета, да. Значит, епархиальные ведомости, значит, все вздохнули, да. Вот, епархиальные ведомости были немножко иного плана, да. Но вы тоже понимаете, что епархиальные ведомости, это, конечно, связано с церковью, да. Вот, и, кстати, часто их называют то журнал, то газета. Вот даже картина, то есть картинка, которую я вам показала, да, видно, что они так внешне действительно напоминают не газету, а скорее как бы журнал. Вот, и сначала, в общем-то, предполагалось так, что они будут прообразом губернских ведомостей, и работали они как бы по одной программе, то есть выходили только единственное, что там была мирская власть, называют, да, а здесь была церковь, да, и выходили по ходатайству правящих представителей церкви. И главная цель была – это связь между Святейшим Синодом, епархиальными управлениями и паствой. Ну, то есть это как бы другая вот была ветвь там власти, да, вот. Первый номер вышел в 1865 году, значит, и, кстати, инициативу по изданию этих ведомостей проявила как раз члены педагогического коллектива Смоленской духовной семинарии, то есть там, где мы сейчас находимся, да, я так понимаю. Вот. И как раз первым редактором был архимандрит Павел, да, или, ну, мирская фамилия Лебедев, да. Дальше, до 900 года, эту должность занимали разные преподаватели семинарии. Вот. Значит, ну, сюда тоже входило как бы два отдела, два раздела, ну, получается, она тоже была чисто официальной, то есть эти ведомости. И сначала было два отдела, официальный отдел и второй отдел назывался «Прибавление». Ну, вот официальный отдел публиковались, да, ну, понятно, это не обязательно просто. Вот, значит, публиковались высочайшие манифесты повеления, касающиеся духовного ведомства, указы, распоряжения Святейшего Синода, отчеты, сведения о переменах по службе в Смоленской епархии, о деятельности духовных заведений. Ну, то есть чисто официальная такая часть, да, ну, в принципе, необходимая, да, тем более, что, опять же, эти епархиальные ведомости могли читать как официальные, там, деятели церкви, так и, в общем-то, частные лица, да, все-таки было тоже какое-то уже так общение, да, а ведь журналистика – это главное, как бы, общение, да, вот одного уровня власти, ну, допустим, власти и жителей, да, вот. Неофициальный отдел был намного интереснее, да, ну, если не считать, что официальный необходим был для представителей церкви, конечно. Вот. Значит, неофициальный отдел в конечном счете стал вызывать нарекания, да, потому что он как бы не совсем соответствовал тому, что от него ожидали сверху, да. Значит, и многие даже вот представители духовенства хотели закрыть этот отдел, но он как-то выжил, да. Значит, именно этот отдел со временем стал более объемным, значит, тематика становилась более разнообразной, и, допустим, там действительно были совершенно потрясающие материалы, да. Вот коротко сказать, что это там для журналистов, но и в целом, что весь этот материал, вот так, понимаете, вот как бы детально не исследован, да, то есть, в общем-то, это вот, причем то, что есть номера, достаточно большое количество, но все это вот как бы детально, вот я вам сегодня, ну, насколько успею, там представлю, как это более-менее детально, но вот это все я говорю только обобщенно, да, потому что это надо идти в архив и конкретно анализировать все эти номера там и материалы. Но, начиная с 70-го года, например, печатались, потрясающие, я считаю, материалы по церковной истории духовных учебных заведений, историко-статистические описания приходов, потом помещались циклы материалов, летописи сел и монастырей, книга церковного историка, преподавателя духовной семинарии Соколова, которая, по сути дела, напечатана была вот в епархиальных ведомостях. Важно то, что, понимаете, получается, в неофициальный отдел пошел исторический материал, архивный материал, да, то, что как раз, ну, в общем-то, интересно, да, вот, то есть живой материал, да. В приложениях, например, печатали, да, сборник материалов для описания священных достопримечательностей в Смоленской епархии. Далее, сборники археологических материалов по Смоленской губернии, археология, да. Потом, например, ну, дальше пошли вообще такие, знаете, самые разнообразные материалы, уже как бы выходящие за пределы темы. Новые законы за границу и пьянство. О карточной игре. Вот, потом была просьба присылать публикации о постигшей губернию засухе. То есть это уже выход на общение с аудиторией, да. Вот. И, например, меры против чумы. Ну, до того времени это, кстати, очень важно было, да, то есть такой, потому что это была целая беда там, да, или опыт лечения оспы, да, вот. То есть, и причем, представьте, это вот такое разнообразие, да, возникало. Потом редакция распространяла материалы религиозно-нравственного содержания, богословские труды, публиковала рецензии на исторические духовные книги. То есть это уже, то есть ведомости эти выходили совершенно на другой уровень, да. И я бы сказала, что вообще в этом плане они становились уникальными, даже по сравнению, ну, конечно, если брать в целом Россию, там Новиков, там другие журналы, как говорится, центральные, они, конечно, были потрясающие, в Смоленске ничего такого не было. Вот. Ну и постепенно вот этот отдел приобрел универсальный характер, там, который скорее свойственен был массовым газетам и совершенно таким со светским содержанием, да, и поэтому они стали очень востребованы, да, то есть их действительно очень, ну, они очень нравились, да. Вот, ну и дальше, значит, просто чтобы не увлекаться, потому что все не успеем, да, начиная с 1879 года, начинают в епархиальных ведомостях начинают помещаться объявления, очень хитро, о на газету «Смоленский вестник». То есть одна газета начинает пропагандировать другую газету, которой еще нет. Вот. И с 1880 года в типографии владельца типографии, это был некто Елишев, вообще потрясающе интересная фигура, вот, и для Смоленска в том числе, начали печатать, во-первых, сначала, он, то есть он купил типографию, вот частное владение, этот Елишев, очень интересная фигура, такой, знаете, авантюрист, который побывал в Америке, там, потом, кстати, его как бы обвинили в том, что он растратил деньги, и он куда-то опять, в общем-то, исчез. Но то время, которое он был и вот в Смоленске, это было время очень интересное. Если вот к нам так это периодически, то Сычин заглянул там, да, то Елишев там на какое-то время. Вот. И, значит, он купил типографию, в ней начали печататься губернские, вот эти вот епархиальные ведомости. Одновременно он стал туда вставлять объявление, что будет издаваться еще одна газета, его собственная. И это была первая частная газета в Смоленске. Называлась она «Смоленский вестник». Вот. И это, было, вот, это была третья газета и самая любимая газета в Смоленске на долгие-долгие годы. Кстати, вот они появлялись в разное время, видите, 38-й год, вот даже через десятилетия. Однако их существование прекращено было в 1917-18 году. То есть они были закрыты. Но это другая история, то есть это как бы совсем другая эпоха началась, и там было тоже все это обусловлено, да, я два слова скажу, просто все сейчас не успею, да, вот. Ну и «Смоленский вестник», значит, таким образом начинает свое рождение, рождается в 1878 году, значит, и он становится вот совершенно такой новым типом газеты, и здесь уже... В этом, к этому времени, кстати, сложилась на Смоленщине интеллигенция, то есть и в газете, в общем-то, начали публиковаться самые разнообразные материалы, да, причем самые вот, причем и конкретно вот по жизни Смоленска, что очень важно, да, не просто какие-то официальные, а именно о бытовой жизни Смоленска, там, о каких-то проблемах, там, да, описывается вот городская жизнь, деятельность земств, судов, там, там образование, благотворительность, культура. Кроме того, интересно то, что здесь уже авторы были, это представители всех сословий абсолютно, более того, даже крестьяне, да, то есть они тоже могли присылать сюда свои, в общем-то, материалы. И газета еще отличалась тем, что она совершенно спокойно могла поместить какой-то материал, в который критиковалась власть. Да, то есть совершенно спокойно, что неправомерное действие властей города, и тут это все было. Но в результате, как только стали появляться вот эти как бы критика, стали возникать мысли о том, что не закрыть ли ее, да, и, в общем-то, в принципе, периодически пытались закрывать, но потом все-таки как-то передумывали, да, и она продолжала жить. Но единственное, что Елишев, в общем-то, уехал, то есть сначала его обвинили вот в том, что в растрате денег, потому что там в основе газеты, там, да, это было не только его деньги, я так понимаю, а было еще общество взаимного кредита, как бы тоже как бы было, ну, что называется, со-собственником, да, вот, а его обвинили, он уехал, да, потому что как-то так. Но газета потом передавалась просто другим собственникам, и она продолжала существовать. То есть, на самом деле, это, кстати, очень важно было для Смоленска, потому что таким образом город привыкал к тому, жители привыкали к тому, что существуют городские газеты, вот есть такая, есть такая, есть такая, да, вот было три, да, вот, читали, соответственно, все, но возникала привычка чтения вообще газеты, да, и это на самом деле тоже было формирование, определенное формирование культуры. А вот эти епархиальные ведомости, если там, там допустим, там о монастырях рассказывалось, об археологии, об истории, то есть это было совершенно потрясающие, конечно, вещи. И возникало, и, кстати сказать, она действительно, это было привито вот как бы привита вот эта востребованность в том, что человек должен пойти купить газету, подписаться на газету. То, что, кстати, у нас до сих пор уже, ну, сейчас не знаю, да, но вот старое поколение до сих пор идет и покупает газету. Да, то есть вот там что-то другое себе не купит, газетку купит. Вот это точно. Посмотрите на своих бабушек, там, прабабушек, они все будут с газетами, да, вот, обязательно купят газету, да, вот. То есть, а это на самом деле ведь было не всегда, в 17 веке этого не было. То есть это возникает вот только с 19 века, и то постепенно. Вот, значит, ну вот получается, что Октябрьская революция, да, закрыла все, просто была национализированы все типографии, все, и все газеты, существующие до советского, ну, до Октябрьской революции, были закрыты, все было национализировано, а на этой основе возникали свои газеты. Вот как бы причина такая была, да. Вот. Далее, ну, получается, что я, вот это как бы начало, то есть я вот просто такими как бы моментами, да, потому что абсолютно всю прессу невозможно охватить, да, причем что дальше, вот это было самое основное, а дальше все равно начинают появляться достаточно много газет, причем и таких мелкоотраслевых, там, как бы по сельскому хозяйству, по каким-то еще там проблемам, да, я это затрагивать не буду, просто времени нет. Я просто, значит, очередной такой подъем, да, в журналистике, как бы интересный, на мой взгляд, наблюдается в начале 20 века. Я уже в другую эпоху перескочила, да, вот. Ну, это как бы век, который связан с Серебряным веком, да, вы так, кстати, помните. И в это время, как бы, на самом деле, действительно, какое-то такое возрождение, да. Еще этот период называют даже русским возрождением, русским ренессансом. Вот. И в Смоленске тоже как-то все очень оживилось. И так же, как, ну, вы помните, да, значит, я не знаю, Серебряный век вы уже изучали или еще нет? Нет еще. Вот, наверное, помните по прошлому. Но то, что Серебряный век отличается еще тем, что в этот период особо интересуются разными учениями, да, вот разными, там, мифология, религия, разные научные доктрины там, да, и так далее. Вот, и это все как бы хлынуло, вот там Мережковский и Гиппиус открывают много, там, целое новое религиозное общество, там, да, как бы с собственными программами, да, и так далее. Вот. Так вот, интересно то, что в Смоленске в это время тоже происходит, ну, рождаются несколько газет, причем есть такие газеты, которые, в принципе, тоже были закрыты именно потому, что недостаточно удовлетворяли именно власть, именно по своей критике. Это такая так называемая газета «Смоленская жизнь». Но я хотела остановиться просто на такой, как, знаете, изюминке, что оказывается у нас в Смоленске существовала газета, журнал, извините, которая называлась «Теосовская жизнь». То есть оказывается, что у нас в Смоленске, ну, теософы стали пользоваться особым интересом в это время, да, то есть как бы появилась мода на теософов и спиритов, знаете, что такое спиритические сеансы, да, вызывание духов там и так далее, вот, и это все как бы и в Москве, и в Петербурге возникали, ну, вот имя Блаватской, да, как бы, потом Рерих там, то есть это все начинает как бы такой особый интерес вот, как бы в интеллигенции. Так вот оказывается, что интересно, что у нас в Смоленске была газета «Теософская жизнь» и существовало целое теософское общество. Но более того, что интересно, оказывается, что именно у нас, да, что первое теософское общество в России возникло не в Санкт-Петербурге, а в Смоленске. Вот. И оно было очень своеобразным, да, и потому что, и даже как отмечают исследователи, ну, имело несвойственную вот теософскому движению как бы направленность, потому что, ну, в принципе, вообще теософия, она идет вразрез с христианством, да, то есть, и, в принципе, оно было даже потом как бы запрещалось, именно исходя из этого. Но у нас было какое-то теософское общество с христианской направленностью. И вот появляется этот журнал, то есть у нас организуется это общество, и причем проводят какие-то заседания, да, там, по этим проблемам, вот.
значит, и одновременно они создают собственный орган. Да, вот та совская жизнь. Кстати, тоже есть в библиотеке номера. То есть, вот. Значит, что здесь? Значит, из чего состоит этот журнал? Да? Публикации выступлений учредителей новой организации на открытии Смоленского теософского общества. Потом журнал возник именно как рупор новой религиозно-философской организации. Он имел под заголовок ежемесячное издание, посвященное теософскому движению, изучению философии и религии. На обложке была теософская символика, лозунг «Стремись к истине». Журнал печатался в губернской типографии, имел, в общем-то, цену, то есть он продавался, даже сохранилось 2,50, вот, и 2,50 на год, и 25 копеек каждый номер, да, но можно было, в основном жили по подпискам, да, то есть это было как бы лучше, да, ну, за счет этого журнал существовал, да, вот. В журнале были объявления, то есть можно было, но в основном это объявления связаны с пропагандой печати. Значит, журнал пропагандировал столичную местную прессу, в том числе пропагандировал журнал «Смоленские епархиальные ведомости», то есть пропаганда смоленских епархиальных ведомостей. Вот, редакцию журнала составляли наиболее активные члены общества. Вот, редактором и издателем, в общем-то, журнала был председатель правления, кстати, который и организовал все это общество, Владимир Иванович Штальгер. И даже указано, где он проживал, на Пушкинской улице, в доме номер 16. То есть, значит, мы можем, вот Пушкинская здесь, то есть вот где-то здесь. Почему знают, откуда приезжал? Потому что туда предлагалось присылать какие-то корреспонденции, что-то такое. То есть он обозначил, где он живет, да. Вот, ну и... Штальберг определял три главные идеи, цели самосовершенствования, познания Бога, помощь близким. Потом, значит, все-таки сочли, что, ну, как бы нельзя допускать существование этого общества, которое противоречит, да, в общем-то, православию, да. И тогда Штальберг, вообще, он хотел любыми способом сохранить этот журнал и это общество, и он убрал символику теософскую, да, и переименовал общество Смоленское христианское теософское общество, да, а потом журнал переименовал «Жизнь духа», да, и поменял вот эту вот, ну, как бы всю символику, связанную с теософией, он поменял на такое больше христианство, да, то есть какое-то очень своеобразное такое вот теософия, как связанное с христианством, да. Но, несмотря на это, в 1911 году это все было закрыто. То есть, получается, но 4 года они просуществовали. Вот. Значит, ну, это вот такая вот, как бы, такой момент еще вот из нашей жизни наших СМИ, да, вот Смоленска. Ну, дальше идем просто как бы по этапу, да. Новый этап в жизни, да, смоленской журналистики начинается с 1917 года, соответственно, да, потому что в этот период все меняется, да, потому что, по сути дела, новая власть абсолютно закрывает все издания, хотя закрывает очень своеобразно, да, то есть изначально ничего не закрывалось, но сначала было заявлено о том, что все имеет право на существование, все газеты, все партии, но так как сейчас идет сложный период в жизни нового государства, и вокруг нас враги, да, то есть поэтому на определенное время вот как бы немножко мы прикрываем, да, вот, ну и, соответственно, ничего не должно быть частного, только национализированное. И, кроме того, ну, как бы был еще такой момент, что очень такое своеобразно было сказано, что может существовать все, что не противоречит новой власти. Но было сказано так обобщенно, что, по сути, любое слово можно было интерпретировать как против власти, да? И поэтому через какое-то время, то есть практически все издания, существующие до революции, были закрыты, да? Но на этой основе стали создаваться, в общем-то, новые газеты, да? Если говорить о том, ну вот, о существовании у нас, значит, в Смоленске, то именно в это время рождается «Рабочий путь», да, и
Так, у меня просто 17-го года нет рабочего пути, да? Но, то есть это, по сути дела, одна вот, это такая газета, которая у нас 17-го года, и она представляется как именно вот основа такая, да? Вот. И я дальше покажу. И потом, значит, еще интересно, значит, появляется газета, да, я делаю, ага, вот. Это газета, это еще одна газета, которая появляется, это «Юный товарищ». Причем потом периодически эти названия, ну вот «Рабочий путь», он, видите, до сих пор сохранился, да, и мы уже отметили юбилей его, хотя менялось и содержание, там все соответственно. Но вот, допустим, интересно то было, что с этого времени четко есть такое, знаете, разделение, да, есть «Рабочий путь», то есть как бы ключевой центральный орган, да, но при этом обязательно была газета для молодежи. То есть, и, кстати сказать, она существовала до середины 90-х годов, а сейчас нет. То есть вот ничего аналога, ничего подобного. То есть она была «Юный товарищ», потом «Большевистский молодняк» стали называть, да. Да, вот, вот так вот, да. Вот «Юный товарищ» у меня есть, сейчас покажу. Вот, могу показать. Раритет 23-го года. Вот. Не дышите. 23-го года, да. Вот. Вот это, потом он превратится в «Большевистский молодняк», а потом будет газета «Смена». «Смену», может быть, кто-то еще и помнит. Но «Смена» закроется в 93-м году, и больше... Ну вот пока ничего, никакого аналога нет, хотя, ну вот исследователи называют, что, по сути дела, есть чисто молодежная газета, как бы называли, аудиторию, да, но она ведь, вот сейчас она вообще издается, журналисты знают, да, они ее издают, то есть она издается, например, в одном экземпляре, то есть вот именно как учебная газета. И вот ее можно прочитать, она висит, потому что другого там раньше издавалось вот такими пачками и просто вот распространялось по вузу, да. И вообще наличие газеты, допустим, в учебном заведении, это была норма, то есть была отдельная редакция вообще, даже когда факультета журналистики не было. Ну, то есть, потом была еще такая газета. Я помню, что когда журналисты к нам поступали, многие там печатались. Это называлось самосознание, да? И она была рассчитана только на учеников и на студентов. То есть, и поэтому, допустим, было правило публикации журналистов, прежде чем они поступят, и многие там публиковались, да, то есть наличие публикации, вот оно там было. И, кстати, сама редакция состояла, но его сейчас тоже нет, этой газеты. То есть, по сути дела, вот сейчас никакого аналога нет, вот такого плана, да. Есть что-то другое там какие-то. Была еще газета, кстати, которая была тоже молодежная, это я уже из 20 века, которая была газетой рок-музыкантов, да, то есть ее тоже нет, вот. Ну, то есть многое после середины 90-х годов, многие вот эти газеты закрылись. Но я просто говорила сейчас о том, что вот получается, что с начала 17-го года в Смоленске все равно четко определились вот несколько газет, да, главное, но поменялось, ну, как бы немножко поменялась установка, то есть какая, да, то есть газеты стали абсолютно идеологическими, да, и никаких частных газет, вот вроде «Смоленского вестника», было невозможно. И главная установка была, это пропаганда именно политики партии, да, то есть партии большевиков, вот как бы изначально. И, ну, просто мне сейчас нет детально рассматривать структуру, но это была установка, которая дальше продолжала существовать, и она, ну, в общем-то, существовала до, вот, наверное, до перестройки, да, вот как бы, да, то есть, ну, в период оттепели была маленькая, так сказать, немножечко ослабление цензуры, но идея, коммунистическая партия тогда как единая, да, вот единственная идеология, она все равно существовала. Вот, так что здесь вот как бы у нас, ну и да, еще один такой момент, что теперь все стало централизовано, да, то есть получается, что никаких вот этих частных журналистов, и то, что мы сейчас имеем, ничего не было. Журналистика рассматривалась только как, ну скажем, идеологический аппарат партии,
да, всех редакторов газет, да, областных назначали сверху, и в основном это были партийные какие-то руководители, то есть это были члены партии, и отсюда, и естественно, да, что содержание газеты было так, то есть первая полоса, вот первая, да, это всегда указы, постановления, там речи, там, дальше там шло там именно жизнь страны, опять же, в которой рассказывалось именно о стройках, там о чем-то. Ну и потом последняя часть, так сказать, последняя полоса, там уже можно было там найти смесь какую-то, но это тоже было все строго идеологизировано. Например, одним из самых любимых жанров этого времени становится фельетон. Но фельетон не просто, а фельетон, обличающий пороки тех советских граждан, которые неправильно живут. Например, я помню, был один фельетон о мужчине, который, это 30-е годы уже, да, значит, о мужчине, который где-то в лесу посадил грядку с морковкой. А частные хозяйства запрещались, да, ничего нельзя было, да, то есть его, и туда тайно ездил и смотрел за этой морковкой, понимаете, ее там... полол, там все. Его выследили, на него донесли, морковку выкопали, он исчез просто в неизвестном направлении, но был написан фельетон. Вот как делать нельзя. То есть вот план, вот такого плана были фельетоны. Но еще были очень интересные, там, как вот правильно живет, как выходной проходит правильного советского гражданина, как у неправильного, да. Вот этот встал, зарядку сделал, послушал, там вечером закончил тем, что пошел, попел революционные песни, а тот там у ларька сидит. Ну, где-то вот такого плана, да, значит, как бы, то есть вот такая была работа. Ну, и кроме того, да, вот здесь, кстати, тоже это есть даже в литературном музее, были журналы, да, непосредственно журналы, которые издавались в Смоленске. Это связано с тем, что у нас была создана Смоленская писательская организация, единая, да, которая должна была реализовывать идеи партии. Особенно это стало актуально после первого съезда писателей, да, когда было объявлено, что есть один метод – социалистический реализм. И все. Да? И тот, кто хочет чего-то издавать, должен или что-то писать, он должен быть членом Союза писателей. Остальные не писатели. И должен соответствовать вот этим канонам, которые требуют. Появляются, ну и вот эти все журналы, вот у нас, значит, был еще журнал, вот, «Западная область», потому что в определенный момент Россия, Советский Союз был разделен, ну, был разделен на зоны, на области, которые гораздо были шире. И мы как раз, Смоленск был столицей Западной области. Вот и журнал поэтому назывался. И, кстати, смотрите, «Москва-Смоленск». Вот, значит, это 31-й год, да. Вот, потом журнал «Наступление», это еще один журнал, да, который, это тоже журнал, который, ну, даже если посмотреть содержание, это произведение смоленских писателей, то есть тот, кто входил именно вот в писательскую организацию, то есть другие не имели права печататься. Обратите внимание, да, что начинается журнал с чего? Речь Ленина на заседании Петроградского совета там 7 ноября 17 года. То есть журнал всегда начинался с каких-то партийных документов. В этих партийных документах как бы давалась установка, как должен работать писатель, о чем он должен писать. Ну, интересный такой момент, что была объявлена такая программа по тому, что нужно описывать труд рабочего, да? Для этого писатели из писательской смоленской организации должны были пойти на стройку, на завод и стоять рядом, смотреть, как человек работает, а потом описать это в своем художественном произведении. Вот у Николая Ивановича Рыленкова по этому поводу есть поэма, которая называется, да, там, значит, Родион Каменщик, там, Каменщики Родионцеви, да, И он там просто описывает, как он кладет вот и на высоком, ну, поднимает, да, то есть, знаете, в таком высоком стиле там, да, и так далее. Есть, значит, стихотворение у Твардовского, который описывает, в это время Твардовский тоже здесь же был, да, значит, описывает труд уборщицы. Вот вы можете даже в ранних произведениях это увидеть, да, то есть вот все там чиновники сидели, там что-то заседали, решали великие дела, все ушли, а теперь она вот начинает наводить чистоту, и как это важно, да, то есть, ну, но на самом деле, ну, это была установка, да, нужно описывать труд рабочего, каменщика. Была еще программа такая, что нужно создавать своих писателей, и поэтому вот этих самых каменщиков и так далее отправляли в литературные институты и превращали их в писателей. Ну, вот еще одна была такая программа. Это все было отражено вот в этих журналах. То есть сначала, что решило там Союз писателей, ну, то есть смоленские отделения, потом сами произведения, да, потом часть критический отдел. Кстати, критический отдел тоже, который как бы анализировали с точки зрения по критическим параметрам, насколько эти произведения соответствуют вот идеологическим установкам партии, да, и той программе, которая задана. Вот. Ну, нужно сказать, что я вот этот момент тоже должна как-то остановиться чуть хотя бы, да, потому что это все на самом деле было и трагически, потому что 30-е годы, вы сами помните, да, знаете, да, что это время жестоких репрессий. И эти репрессии коснулись всех. Ну, если говорить о журналистике, журналисты, я так понимаю, они вообще не имели права на выражение как бы собственного мнения, они должны были быть только рупорами партии, да? То есть, в принципе, они должны были выполнять вот этот вот социальный заказ. Все писатели так или иначе были связаны с журналистикой, поэтому невольно тут говоришь и о писателях. Так вот, именно в 30-е годы в Смоленске, ну, я считаю, есть такое так называемое писательское дело, да, потому что начались вот эти, так сказать, установки на то, что нужно искать врагов народа. И самое страшное, что еще началось, то, что сверху был спущен план. Например, на Смоленщине нужно было раскрыть вот за один год 10 тысяч врагов народа. Значит, Смоленщина взяла встречный план. 12 тысяч раскроют. И перевыполнила. 15 тысяч. Вот если только вдуматься, да, то есть это означает, что людей арестовывали и делали из них врагов народа. Ну как, выбивали, да? Вот. И среди этих врагов народа оказались почти все представители Смоленской писательской организации. Вот. Началось это все там с Твардовского, которого критиковали за буржуазные, как бы так сказать, кулацкие, да, он так, даже эта статья называлась «Кулацкий подголосок», да, потому что у него отец был репрессирован. Потом за него заступился Македонов. Вот Элеонора Леонидовна изучала его творчество, да, и в результате пострадал Македонов, но вот в 90-е годы были опубликованы все протоколы по писательскому делу, как проходили эти заседания, да, вот они, в принципе, опубликованы именно в Смоленске в одном из журналов, сейчас скажу, какой. Вот. И в результате этого практически вся писательская организация была репрессирована. То есть кто-то расстрелян, кто-то просто пошел по этапу, там, да, в ГУЛАГ и так далее. Да? То есть вот это была такая, в общем-то, страшная вещь, да, для вот, 30-е годы, да, на Смоленщине. Вот. Но еще один такой момент, что опять же в 20-е годы к нам еще один залетел такой известный человек. Это, может быть, вы, ну, вы услышите это имя еще, вы по истории литературы. Это Леопольд Авербах. Он был, возглавлял в свое время РАП, Российскую ассоциацию пролетарских писателей. Может быть, со школы еще помните, что это была могущественная такая организация, которая практически претендовала на единоличное, так сказать, ну, что она должна быть, ну, что-то вроде потом союза писателей, да, вот как бы. Но так как, в общем-то, она слишком превысила как бы свои полномочия, в результате все, кто был причастен к РАПу, были тоже объявлены врагами народа, в том числе и Авербах. Но какое-то время он был в Смоленске, да, то есть жил здесь. И те, кто с ним общались, тоже здесь в 30-е годы пошли как враги народа. Да? Так что вот 30-е годы вот у нас такие. Да? Значит, это коротко. Да? Но далее, значит, 40-е годы, да, это еще один важный момент. Просто время у нас нет. Значит, 40-е годы, ну, время, это война, да, это, вот, если так, я выделяю отдельный момент, да, вот, и здесь еще одна такая уникальная вещь, ну, Смоленск сразу оказался в оккупации, да, вот, буквально, и до 43-го года Смоленск был, в общем-то, занят немцами, фашистами, правильнее сказать, и практически здесь о существовании, ну, как бы журналистики и выходы газет советских, да, не могло быть и речи. То есть это все было уже, это, ну, как бы было под запретом, да. Тут, кстати сказать, немцы для территорий захваченных, ими захваченных, тоже издавали свои газеты, да. То есть здесь были газеты немецкие, которые трактовали именно политику свою, да, говорили главную установку, что они освобождают русский народ, народ от большевиков, как от коллективизации, там, возвращения земли, там, да, это вот была такая целая программа, и она, в общем-то, здесь идеологически, так сказать, ну, в общем-то, была проведена. Вот. Но дело в том, что, несмотря на то, что Смоленск был под немцем, в тылу врага, считай, рабочий путь, вот, наш вот этот вот, да, который в 17-м году, все равно выходил. Правда, рабочие, они были все, ну, располагались не в Смоленске, потому что он был занят, да, и это была подпольная редакция, то есть подпольно, все равно выходил. Вот, но, кроме этого, выходил еще одна газета, которая была специально, сейчас, которая была специально создана, для этого, да, это был рабочий путь, вот она, да, тоже можете посмотреть, который жители стали называть «Малютка». Вот, это уникальная вещь, потому что, по сути дела, это газета, которая издавалась именно для, то есть, территории, охваченной врагом, значит, она распространялась тайно. Ну, например, ее сбрасывали с самолета, поэтому тираж этой газеты, знаете, очень неопределен. Я где-то находила, что чуть ли не до миллиона. Вот, значит, разбрасывалась. Либо, ну, как бы, вот кто-то ее проносил, да. Но известно, что за, если находили эту газету, то расстрел сразу. Вот, ну и это существовала она 42-й и 43-й год, практически структура ее была та же самая, что для советской обычной газеты, то есть единственное, что поменялось, абсолютно содержание, да, значит, там были сначала вот эти, ну, скажем так, общегосударственные, да, установки, там, речи представителей власти, там, дальше сообщалось о том, что происходило на фронтах, потом шел материал о враге, и потом, что самое ценное и самое жуткое, да, там был материал о зверствах фашистов. Понимаете, то есть это были конкретно публикации, которые присылали именно с мест. Да? Я просто была, кстати, была, возникла такая рубрика, к сожалению, не могу подробнее, да, просто времени мало, которая называлась «Убей врага». Она была, это была, как бы, знаете, программа по всему Советскому Союзу, да, она была задана в Центральной газете, И ее, так сказать, началом стало стихотворение Симонова, одноименное, да, такое страшное, у меня просто времени нет читать огромное стихотворение Симонова. Главная установка была на то, что каждый должен убить врага, то, как он это может, там, любыми способами, да. То есть это было вот именно воспитание ненависти к врагу, да, и на протяжении вот 42-го, 43-го года эта вот как бы установка, она всячески подчеркивалась. И смотрите, как это было сделано. Там, допустим, в газете есть рубрика, которая, в принципе, она так и называется «Убей врага», да. По газетам она менялась. Убей врага, убей немца, убей там вот его, вот как бы так. Но после вот этой рубрики дальше шел конкретный материал. Могу один прочитать. Да? То есть просто. Читаю. Не бойтесь. Ну вообще там... Вот это, кстати, тоже установка смоленской журналистики, вот конкретизация, да, кроме после общего, обязательно конкретные факты, потому что конкретные факты всегда работают сильнее, да, на эмоциональном уровне. Читаю одну публикацию, вот. Значит, называется «Убей немца». Из письма детей-сирот деревни Гласницы Смоленской области к бойцам-фронтовикам. Немцы выгнали на улицу наших родных. Им объявили, что нужно идти на дорогу расчищать снег. Немецкие солдаты запретили что-либо брать из вещей или еды. Матери оставили нас. Мать Коли, чуя недоброе, умоляла на коленях немецкого унтер-офицера позволить ей взять с собой девочку 2 месяца от роду. Немец сбил ее и раздетую вытолкнул на улицу. Так и без одежды погнали ее в мороз. Она успела только крикнуть: «Коленька, прощай!». Наша соседка, тетя Настя, убежавшая из немецкого плена, рассказала, что по дороге унтер-офицер пристрелил Колину маму. Его маленькая сестренка умерла от голода. Когда уводили мать Коли, его брат Юра поднял с пола пустую обойму от винтовки. Это увидел немецкий унтер-офицер. Немец схватил Юру, вытолкнул за дверь и поволок на огород. Он приказал ему встать под дерево, затем снял с ремешка гранату и бросил под ноги Юре. Граната разорвалась. Немец повернулся к нам и начал вынимать из-за пояса другую гранату. Мы убежали. Как только немец ушел, мы снова побежали на огород. Здесь нашли изуродованное тело Юры. «Боец, убей немца, чтобы он больше не пришел к нам. Отомсти за наших матерей, убей немца, чтобы твои дети имели отца и мать. Верни наших родных, угнанных в немецкий плен». Вот. Ну, еще, например, помещались, знаете, такого плана заметки, ну, допустим, письма, найденные на, ну, там, телах убитых немцев, да, где рассказывалось о том, что происходит, где там немцы как бы обсуждают то, как там, ну, как там живется русским девушкам, которых угнали в Германию, да, вот. И, ну, вот могу прочитать еще, и чтобы, да, «Смерть рабовладельца» называется. «Прочтите эти письма, товарищи, они найдены в карманах убитых немцев. Эти документы потрясают своим цинизмом. В них вы увидите страшную судьбу советских людей, насильно увезенных в фашистскую Германию». Вот эти письма. Ну, значит, кто бы думал, Вилли, что такое животное, наша украинка, имеет прекрасно шить. Это очень приятно. Да и француз наш, как ты сам понимаешь, без дела не сидит. Вчера он подбил подметки к моим и папиным ботинкам, а сегодня починил лестницу. Папа говорит, что их нужно почаще наказывать, иначе будут лениться. Ну вот, ну потом там еще там, допустим, вот письмо, найденное убитого под Ленинградом обер-ефрейтора 405-го пехотного полка 121-й дивизии Рудольфа Ламермайера. Это письмо написано его матерью из местечка Люте близ Эйкен, ну, немецкого города. «Вчера днем к нам прибежала Анна Лиза Ростерт. Она была сильно озлоблена. У них в свинарнике повесилась русская девка. Наши работницы польки говорили, что фрау Ростерт все била и ругала русскую. Она пребывала прибыла сюда в апреле и все время ходила в слезах, покончив с собой, вероятно, минуту отчаяния. Мы успокаиваем фрау Ростер. Можно ведь за недорогую цену приобрести новую русскую работницу. Ну, это вот, я, вот такого плана материалы, которые помещались постоянно в газете, да. Кроме того, ну, просто уже времени нет, да, значит, кроме того, было очень постоянно появляются материалы, например, о том, ну, допустим, вот уничтожали СССР, ну, там, гестаповцы, да, которые засылались, да, сюда уничтожали там целые деревни, да. И вот именно как уничтожались, с мельчайшими подробностями, описано в отдельных вот этих вот заметках. Я просто уже больше не буду читать, да, что вот, вот. Но все это, понимаете, было очень важно. Значит, во-первых, это было между мирных жителей, да. Во-вторых, там вот партизаны, которые играли огромную роль там, да, в этом. И, конечно, все, вот эта газета, она воспринималась как что-то, ну, не знаю как, не знаю, какой-то луч света, да, потому что там параллельно вот этим страшным заметкам в то же время, там, ну, например, были такие заметки, там, что вот Сталин, русский, лучший друг детей, лучший друг женщин там, да, там и так далее, что мы вас помним, там, то есть это для оккупированной территории это было очень важно, то есть любая вот эта газета, это как весточка, ну, свободного пространства, да, вот, поэтому вот тоже еще это, конечно, такой момент, вот, ну, и теперь, значит, просто уже времени нет, значит, о современности, да, вот скажу. Значит, ну, вообще, как бы еще один такой подъем смоленской журналистики наблюдается после перестройки. Вообще в 90-95 год это что-то было невероятное, да. Появляется, во-первых, огромное количество газет, да, и появляется, ну, рабочий путь остается, смена еще существует там, да, вот, но, конечно, меняется абсолютно тематика, да, то есть появляется очень много именно такой живой информации. В газетах публикуются, кстати, и художественные произведения, именно вот запрещенные там и так далее. Вот. Ну и кроме того, там, вот особо я бы отметила, значит, газеты, которые, кстати, существуют, одна из них существует до сих пор, это вот «Смоленские новости», которые, в принципе, возникли уже чуть ли не как частная газета. Вот. И вот в 90-е годы это было таким действительно тоже рупором свободы, да, там до сих пор, кстати, редактор Сергей Новиков, да, который вот создал эту газету, и она была одной из самых популярных газет, так. И еще, конечно, уникальная вещь – это журнал «Край Смоленский». Два слова просто о нем, значит, потому что это действительно для нашего города это на самом деле уникальная вещь. Во-первых, за все время существования Советского Союза там, да, и вот выходила такая маленькая газета, журнальчик, который называется «Политическая информация». Я помню, даже в школе когда-то там нас заставляли ее читать каждый вторник. У нас была такая политинформация. Вот, и у меня подружка брала эту газету и тупо оттуда зачитывала какие-то там вещи, да. То есть она была обязательным, да. Вот, то есть политической какой-то информации, да. Так вот, она постепенно, вот именно в 90-м году вдруг превращается в журнал «Край Смоленский». Вот, 1 октября 90-го года, да. Сначала это был журнал, который выходил как именно, ну, вот, по сути дела, как от, так сказать, власти, но постепенно он становится гуманитарным журналом и, можно даже сказать, литературно-художественным. Вообще, вот если взять за эти 5 лет эти журналы, вы увидите там совершенно неожиданный материал. Там и, допустим, публикуется роман, вот, знаменитый Эттингера «Башня без веселуха». Да? Потом там есть такие рубрики «Резонанс», где говорится о войне. Потом, значит, по сути дела, все преподаватели, там очень много было внештатных, так сказать, авторов, да, и практически все наши профессора там представлены, да. Там, значит, допустим, там публиковались исторические материалы, там, да, разыскания там, литературные, тоже, там можно было публиковать любые статьи без каких-либо ограничений. То есть сейчас, если взять за 5 лет этот журнал, ну, это настоящая, в общем-то, ценность, да, потому что это отражение культурной жизни Смоленска именно периода перестройки. Вот, просто очень коротко, да, все, что я могу сказать. Вот. Ну и последнее, да, потому что я должна в своей лекции затронуть 21 век, то есть в 20, ну, в общем-то, первом веке произошли значительные изменения, которых мы живем и сейчас. По сути, исследователи выделяют несколько этапов в новой, в новейшей журналистике, которая вот началась именно с периода перестройки. Да? Если так, то вот они даже дают название. Значит, первый этап назывался «Гласность» или «Золотой век российских СМИ», это вот край Смоленский. Второй назывался «Дикий рынок» или «Позолоченный век». То есть, когда практически все средства массовой информации начинают, что называется, раскупаться, да, потому что теперь средства массовой информации превращаются, ну, в принципе, оно и было, как бы, да, как бы отражение идеологии, допустим, одной партии, а теперь не просто одной партии, а многих партий, но кроме того и какого-то собственника, потому что самым главным постепенно в русской журналистике становится именно учредитель и собственник. Именно он диктует, что будет писать и что будет издаваться в газете или журнале. Да? Третий этап называется олигархический плюрализм, когда начинают формироваться холдинги целые, да, и как бы информация стекается. И, наконец, последний этап – это коммерциализация и профессионализация. По сути дела, мы, да, вот это где-то с 2000 по 2008 год, и последний этап – это тот, в котором мы живем. Это цифровизация или терроинкогнито. То есть, по сути дела, именно в этом. Но если говорить о последнем, то это с этого момента мультимедийность становится ключевыми словами, мультимедийность, конвергентность, да, значит, журналисты это знают уже, наверное, да, вот, по сути дела, здесь идет установка, главное, ну, во-первых, тут интернет начинает играть огромную роль, да, появляются блоги, то есть теперь уже журналистика уходит из печатного, она уходит и в интернет, и знаете, что каждая газета имеет свой вариант там, да, практически редакции вообще приходят к тому, что редакции могут быть распыленные, то есть нет никакого места, а люди общаются только через интернет, да, то есть и так вот создаются журналы и так далее, да, вот. Ну и опять же, главную роль все равно играет учредитель, да, вот. А конвергентность, она предполагает то, что один журналист может все, и писать тексты, и делать картинки, фотографировать, видео. И вот сейчас идет установка на то, что нужно формировать универсальных журналистов, которые в одном лице будут заменять всех. И верстальщика, и, ну и всех-всех-всех. Да? То есть вот это как бы последнее слово, да, то, что мы сейчас имеем. Да? Что будет завтра, я думаю, что это трудно сказать, потому что... Ну, если смотреть газеты, вот вы можете пройти там, да, просто даже посмотреть, какие газеты и журналы представлены, вы увидите, что доминирование разных глянцевых журналов, где самое главное, это реклама, да? То есть журналов, в которых, например, вот как, знаете, как раньше были, ну вот даже тоже «Наступление», да, пусть это было идеологическое, но там публикуются конкретные тексты там, да. Ну а в 60-е годы «Новый мир» Твардовского – это вообще уникальное явление, да. Сейчас это становится все сложнее, потому что это все упирается в деньги, да. Если учредитель готов платить за журнал, в котором будут публиковаться, ну, так сказать, вот именно литературные произведения, просто так, без рекламы. Но вы понимаете, это очень таких мало, да, согласитесь. Вот. Но в чем-то от этого уйти нельзя, но получается, что сейчас
реклама стоит на первом месте все-таки, да, и любая газета, телевидение, ну, это мы видим сами, да, она всегда упирается в то, что реклама. Я помню, даже одна из девочек, журналисток, которая работала на РЕН-ТВ, она говорила, что она может целый день работать, создавать спецрепортажи, которые, спецрепортаж один, на это тратится, может быть, несколько месяцев, да, и при этом она получит копейки. И если она прочитает просто одну строчку там о чем-то, о колбасе или о чем-то еще, она получит столько, что, в принципе, зачем делать спецрепортаж, да? Ну, вот, то есть получается, что сейчас деньги решают очень многое, да? И поэтому чисто вот таких литературных изданий, ну, вот посмотрите, да? Все газеты, которые я, ну, нашла там, да, к сожалению, то они все равно, они, ну, с одной стороны, вот «Полканчик», да, ну, это как бы, да, последняя вот такая вот. Но при этом вы везде все равно увидите, опять же, с одной стороны, структура как бы сохраняется, газета, да, развлекательная часть, но именно развлекательная часть, она становится все больше и больше, да. Ну, опять же, есть центральные газеты, которые, опять же, ну, это уже традиционно несут информацию о партии, там, о делах государства, там, да, это все сохраняется, да. Вот, но учредитель, и, кстати сказать, самый крупный почти холдинг у нас, это «Рабочий путь», да, но, опять же, учредитель «Рабочего пути» — это, опять же, администрация, областная дума, да, то есть, опять же, вот так вот. Частные газеты, в общем-то, их не так много, да, вот. Но, опять же, это всегда представитель чего-то, да, вот. Ну, будущее, вот, универсальный журналист. Все, да, есть какие-то вопросы, да?
Есть несколько вопросов касательно 20-го и 21 века, в частности. Угу. Вы знаете, что Смоленск получил звание города-героя 40 лет спустя после войны, и до этого вы в своей лекции нам рассказывали о том, что в Смоленске много было таких организаций, которые были остро политически, остро озлоблены. Смоленск, по некоторым версиям, не получал звание города-героя, потому что здесь много было полицейских всяких деяний, арестов. Интересно знать, отражала ли журналистика того периода, периода 1980-х годов, это положение Смоленска? И оспаривалось ли то, что Смоленск не получал этого звания на протяжении такого долгого времени?
Официально нет. Ну, потому что вот 80-е годы, это было, знаете, такое несколько, как это, застой, да? Были официальные газеты, опять же, «Рабочий путь», «Политическая информация», то есть, но, значит, говорилось, вот все, что вы сказали по поводу того, что почему не давалось звание героя, да, это все было на уровне вот разговоров как бы между людьми, да?
Просто этот вопрос был вызван тем, что вы сказали, что смоленские издания, они не подвергались какой-то жесткой критике, редакции, и поэтому было интересно все.
Ну, понимаете, как таковой критики вообще не могло быть в советское время, потому что любая критика в советское время решалась очень просто. Человека снимали, и все. Понимаете, то есть просто, допустим, если на самом деле в 30-е годы за опечатку в издании в каком-то можно было оказаться в ГУЛАГе. Да, все редакторы газет, журналов, это все были представители власти. Если что-то не устраивало, их просто снимали. Уникальный случай — это Твардовский. Но Твардовский смог проводить свои публикации, вот создавать вот этот журнал, и то, что Солженицын печатали, только потому, что у него были хорошие отношения с Хрущевым. Вот, то есть он от этого вот из-за. И тоже в конечном счете, когда после Хрущева его, как бы сказать, вытолкали, да, то есть его убрали.
Его достаточно непростое время для Смоленска и для России, в то время, в частности, для Советского Союза. Подвергались ли смоленские писатели, журналисты каким-то репрессиям?
Я вот это говорила, что практически большая часть Смоленской писательской организации 1937 года была либо расстреляна, либо в ГУЛАГе. То есть это было, знаете, буквально, вот если это в крае Смоленском как раз, в 90-е годы, точно сейчас год не скажу, у нас был такой Илькевич, он и сейчас есть, он тогда, он был офицером КГБ, а когда появился какой-то доступ к архивам КГБ, и он как офицер, он имел право работать с этими материалами. И он взял просто эти протоколы, опубликовал. Я вот сейчас не помню. Потом есть книга, изданная с Вадимом Соломоновичем Илькевича, да, там вот по Македонову и вот дело Македонова. И там тоже. То есть и там, понимаете, напрямую, там просто вот эти протоколы, как они друг у друга там, вот все это представлено. И резюме такое, что этот сослан, этот расстрелян, этот убит, умер на этапе. Вот, то есть, и вот это смоленские писатели вот 30-х годов, да. То есть, это было общее такое, да.
Последний вопрос. Издательство «Край Смоленского», они у нас сохранены где-то, мы можем их в общем доступе получить?
Да. То есть, да, они есть совершенно, да, издания. Да, да, да. Вообще, я говорю, их нужно вот, потому что вот этот 90-95 год, это что-то вообще потрясающее совершенно. Вот, у нас он тоже есть, это просто здесь на выставке нет, а я как бы не догадалась принести, потому что он есть, да. И, кстати, там огромное количество литературных произведений, научных статей, понимаете, там можно было просто принести научную статью и опубликовать. Без цензуры, без каких-то изменений там. А это для советского времени, в общем-то, то есть практически было очень мало мест, где можно тебя вот так сходу могут опубликовать. А здесь, пожалуйста. Вот. И, ну, практически весь наш свет нашего университета, преподавательский, Сильницкий, Ильин, Боевский, они все там представлены. Понимаете? То есть историки, все. Там даже об экспедиции Пржевальского, которую смоляне делали, и то там есть материал. То есть у нас была такая экспедиция на Тяньшань, да, вот как бы созданная там у нас, вот, именно смолянами, да. И даже там материал, вот, то есть там совершенно различная тематика, там, то есть каждый раз можно было найти что-то совершенно уникальное. Вот. Кстати, по-моему, сейчас он как бы возродился опять, потому что в 95-м году его закрыли. Ну, там именно из-за денег. То есть проблема состояла только в материальном, в общем-то. Вот. Но сейчас я его вот вроде бы видела, вот, но это уже другая редакция, там нужно заново просто. Вот. Так. Спасибо. Еще есть вопросы? Переглянулись. Спасибо. Все, да, спасибо, что пришли. Да. Надеюсь, что так, верните мне газеты. Да, да, ну вот я просто не могла подробнее, да, потому что там, конечно, по каждой.
Можно я немножко пофотографирую?